казалось бы, со страданием все ясно. На самом деле ничего не ясно. Это каждый дурак понимает. Недаром же в буддийских текстах вы все время встречаете такую фразу, ну, страдание. Но кто не знает страдания? Но кто не понимает страдания? Все знают страдания. Все понимают страдания. Но никто не знает страдания и не понимает страдания, потому что знать его реально, в полноте его сознательного содержания, это значит уже там и не быть страданий. А это, знаете ли, немало. Так, но все-таки возвращаясь к центральному философскому вопросу, связанному со страданием. Сострадание, которое заботил как буддистов, так и противников буддизма, сторонников классических индуистских брахманистских школ. Дорогая моя, быстро только напоминайте имя.
Наташа, вопрос с прошлого раза.
Кстати, а фамилия?
Тенуа.
Как?
Тенуа.
А почему у вас нет списки?
А потому что мы с первого курса, список по второму курсу.
Понятно. И что, и вам это даже засчитываться не будет? Нет, пишу. Тенова. Наташа. Так, слушаю вас, Наташа.
Вопрос еще спрашиваю.
Да. Громче только, пожалуйста.
Что именно при переселении, ну как, при перерождении перерождающей, как перерождение связано по времени?
Этот вопрос, конечно, любимый вопрос, и он, конечно, пока еще не обсуждался. Вот. Что именно перерождается, когда вы переходите ваше следующее рождение? Вот. Ну, вы сами понимаете, что умного человека, да, никогда не будет беспокоить, что с ним будет в следующем рождении. Он и себя в этом рождении еще не осознал. Так вот, лихой какой-то сознательное его, которое же не называется ни Наташа, ни Тенава, а все же таки является каким-то сознательным ядром. Вот это все, что пока я вам скажу. Так, слушаю вас. Фамилия, имя, быстро.
Роман Жданов. Тоже
говорю. Так, хорошо.
Вопрос такой.
Одну минуточку. Жданов Роман. Так. Громче, чтобы все слышали.
Ну, буддизм рассматривает истину страдания.
Да.
Как одной основе. А вот почему не рассматривает истину противоположного страдания?
Быстро отвечаю. Собственно говоря, я начал об этом говорить, да? В том-то и дело, что занимаясь буддийской философией, запомните, дамы и господа, и с этим примириться очень трудно. Рассматривая какое-то общее философское понятие, буддизм вовсе не исходил, что при этом обязательно необходимо его поставить в противоположному понятию. Это наша привычка, вы понимаете, привычка нашего вульгарного языка. Обязательно скажешь что-нибудь, и тут же ты должен привести нечто противоположное. Вот смотрите, вот как бы разговор, где угодно, дома, по радио, по телевидению, да? Скажем, какой прекрасный человек Андрей, запятая, и тут же, не то, что этот дурак Петр. Причем тут Петр, понимаете? Наше вульгарное мышление всегда идет по линии противопоставления. Да? Или как прекрасно жить в России, скажем, не то, что с эскимосами в Гренландии. А при чем тут эскимосы в Гренландии? И вот поэтому, кстати, в более поздних так называемых запредельных судах, поэтому вы говорите, а вот что противоположно страданию? Мы все знаем, что в нашем низовом восприятии страдание противоположно удовольствию. Будда никогда в жизни не отрицал удовольствие, только вот запомните эту буддийскую формулу. А мы не об этом сейчас говорим. Это буддийская формула. Понимаете? И вот тут это очень важно знать, потому что это один из постоянных приемов буддийской философии. Просто он обнажался в разных текстах по-разному. В частности, чтобы более серьезно ответить на ваш вопрос, Будда призывал очень внимательно относиться к употреблению отрицательного префикса. В русском языке это «не». Страдание – не страдание. Бытие – не бытие. А в индоиранских языках, как и в русском, это что? А. Так? Это префикс А. Вот. Теизм – атеизм. Да? И так далее. И вот, вот это как бы вот, вот в беседе его в более поздних футрах с его учеником Суббути. Суббути говорит, теперь поучите о бытии, и о бытие, и небытие. И Будда сказал ему, о Суббути, а ну-ка остановись, подумай, что ты забыла с того. Это значит, мы к чему угодно можем прибавить и не. Да? Стол не стол, счастье не счастье. Так? Но это же не серьезно. Это же не работа сознания, что? Это игра с языком. Да? Почему, например, Суббути сказал Будда, ты считаешь, что если есть бытие, то есть и небытие. Это ведь игра, прибавил частичку, приписал мне. Вот это очень важно понимать. Поэтому, когда мы считаем, да и кроме того, важно понимать и другое, о чем я вам на ходу говорил на нашем предыдущем семинаре, что когда уже фигурирует в буддийской философии отрицательное понятие, оно имеет свой положительный в логическом смысле смысл. Например, не я, это не есть просто отсутствие, а какая-то другая категория. Какая-то совершенно другая категория. И вот в этом смысле страдание выступает как универсальный факт или универсальная, если говорить о буквальном отражение в языке отметина всего существующего. Но, и опять же, вот этот факт страдания, факт страдания, который постулируется как универсальный, и о котором четыре истины, о страдании, его возникновении, потому что, как все в буддийской философии, ничего нет. Все возникает. Либо что? Не возникает, приходит, либо уходит. То есть мы имеем дело с двумя универсальными состояниями Вселенной, которые в буддизме называются возникновение и невозникновение. Это именно состояние. Они постулируются, но потом уже более поздно разрабатываются логически, а не только эпистемологически, вымогляние в буддизме большой колесницы. Но последний раз возвращаемся к предыдущим семинарам. Страдания, прекрасно, все понятно. Так, и тут вопрос. Один вопрос уже был, а вот о том, есть ли что противоположное страданию. На ходу отвечено гораздо более серьезный вопрос. Что страдает? Вот это уже вопрос, который выходит за рамки эпистемологии, то есть теории нашего знания и, так сказать, явно требует каких-то онтологических введений, то есть введения каких-то терминов, каких-то, если хотите, сущностей, которым это страдание приписывается. Так что же страдает? И вот тут надо идти, как в любой теме буддийской философии, от эмпирики. Что значит эмпирика? Ну, я страдаю. Я говорю, я страдаю. И вот здесь, я говорю, черт дери, у меня зуб болит, страдаю. Или друг не приехал, которого ждал. Или война случилась. Я от всего страдаю. Смотрите, это все где фиксировано час? Ловите в речи, да? А речь является выражением моих мыслей. Можете ли вы себе представить реальность страдания в том месте, где отсутствует что? Сознание. Нет. И об этом смысле буддийские философы говорили, так, знаем. Но если нет того, что осознает страдание. Есть ли страдание? Нет. То есть, может быть, и есть, но знать об этом мы ничего не можем, да? А если мы ничего не можем знать, стоит об этом говорить? Нет, не стоит. Болтовня получится. Кстати, это слово «болтовня», оно очень часто фигурирует в буддийских текстах. Да. Прекрасно. Называйте фамилию быстро. Просто из-за моей памяти.
Турдыева.
Как?
Мою фамилию?
Да.
Турдыева.
Турдыева тоже с первого курса.
Нет, я там все пришла послушать.
Прекрасно. Хорошо. А зовут?
Наташа.
Опять же, Наташа Турдыева. Великолепно. Так. При этом я еще получаю удовольствие, потому что я очень люблю заниматься фамилиями. Так вот, отсюда они стали подбираться к проблеме в третьем веке до нашей эры. Значит, в конечном счете, чтобы без болтовни, значит, может ли животное страдать. Классический мотылек китайского даосизма. Вот. Может ли насекомое? Может ли насекомое страдать? Даю на это ответ буддийский, по буддийским текстам. В той мере, в которой у любого существа имеется минимум сознания, страдания уже там есть. А что значит минимум сознания? Ни у кого нет на этот счет. Не такого сознания нашего просвещенного. Понимаете, что все можем выдать на прекрасном, обычно кошмарно плохом русском языке. Вот. А тот минимум страдания, который мы, как наблюдатели, да, как зоологи, как зоопсихологи или социопсихологи, что то же самое, что зоопсихологи, тот же бред, так можем наблюдать. Можем наблюдать нашим сознанием. Понятно? Теперь быстро, быстро запоминайте, это важнейшая вещь. С точки зрения буддийской философии, любое наблюдение любого сознания может производиться только с точки зрения сознания более высокого уровня, чем наблюдаемое. Понятно? Вот это я вас прошу. Запомните до последних часов вашей прекрасной жизни. Это важнейший момент. Здесь устанавливается иерархия сознаний в отношении наблюдения.
А можно вопрос?
Более того, да?
А что такое наблюдение в таком смысле?
Наблюдение в этом случае регистрация сознанием факта другого сознания или отсутствия другого сознания, или факта несознания. Это все равно, да?
А мы можем с вами друг друга наблюдать?
Простите, быстро, не забывайте все-таки, снисходите, у меня память плохая с детства.
Если мы допустим, что мы на
одну... Простите, повторите вашу фамилию.
Горяев.
И вы вот все-таки с этого божественного второго курса.
Нет, я с нулевого.
Что?
С нулевого.
Слушайте, это... Так. Повторите имя, Горяев.
Алексей.
Повторите вопрос быстро.
Если мы предположим, что мы на одном уровне сознания, мы да. можем друг друга наблюдать?
Это слишком сильная гипотеза. Не о наблюдении, а об уровне сознания. Вот смотрите, я, например, сейчас с вами говорю, Алексей, я могу исходить из гипотезы, что мы находимся на одном и том же уровне сознания. Но сказать это реально может только тот, кто находится на уровнях сознания более высоких, чем мое и ваше, и он скажет: у Алексея и Александра один уровень сознания. Понятно?
А можно вопрос?
Да, громче.
Вопрос, Колотилин Антон.
Что-что?
Фамилия
Колотилин. Колотилин. Со второго курса?
Нет, не со второго курса.
Опять с нулевого.
Да.
Великолепно. Да.
Если человек не может сказать о другом сознании, разве это не значит, что он либо ниже сознания, либо какого-то сознания?
Не может. Вы знаете, вот тут мы встречаемся, вот мы сейчас из-за этих вопросов, вы меня опять отвлекли в сторону эпистемологии. Если человек не может сказать о себе или о другом,
а уровне сознания другого человека.
Да, вот я вам на это отвечаю. То, что мы можем сказать о его уровне? Отвечаю вам на это. По знаменитому буддийскому трактату, существует ли другая сознательность? Это один из поздних буддийских трактатов. И там, я просто вам цитирую, потому что я очень не люблю себе приписывать то, что придумал не я, а другие. Это не я написал, а они в 9 веке нашей эры. Вот. И там было написано так. О факте твоего собственного сознания ты можешь опять дать, слушайте, девочки и мальчики, позвольте сделать очень важную семантическую оговорку, необходимую для понимания буддийской философии. Можешь. Что значит можешь? К сожалению, в русском языке, в отличие от английского, есть только один модальный глагол «мочь», а в Англии есть все-таки «can and may». Так вот, в буддизме «мочь» — это «смотрите». Я говорю, я могу это сделать. В русском языке в одно слово «могу». Что значит? Я могу, а ты не можешь. Я могу, а я раньше не мог. Здесь надо исходить, что слово «мочь» употребляется в двух смыслах. Одно – это «могу», а второе – «может случиться». Что? Например, как с этим поездом. Вот. Когда я помню, я еще английский знал очень плохо, а сейчас невеликий знаток, я спросил полисмена, а обязательно ли придет этот поезд? Он сказал, сэр, предполагается, что он придет, а может прийти, а может не прийти. Это ведь не значит, что у поезда ведь своя собственная, нервантная, присущая ему способность прийти. У него есть такая же способность, например, не прийти, или сойти с рельс, или разбиться. Так вот, в буддийской философии слово «мочь» или «может» употребляется в обоих смыслах, но чаще именно в этом. А может случиться что-то? Что да. И вот поэтому, например, да ты, скажем, в спорах, можешь ли ты это понять, дурак, да? Ругающийся, конечно, предполагает, что он уже понимает больше, чем тот, с которым он ругается, да? И не понимает, что слово «понять» имеет тоже два слова. С одной стороны, это способность. То есть он не дебил, не учится в школе для ненормальных, не отдыхает в психиатрической клинике, значит, может. При этом нет понимания того, что вполне нормальный и талантливый человек. А может понять человек, а может не понять. В совершенно другом смысле, понимаете? И вот, отвечаю, потому что это сложнейшая эпистемологическая проблема другого сознания. Так вот, нормальный человек, а что значит нормальный человек? Даю определение, прежде всего. Не йог. Вот нормальный человек в буддизме – это не йог. То есть я и вы. О, откуда я знаю? Может, вы не йог? А? Что? А если б я был йогом, да, то я мог бы сказать, вот вы йог или я йог. А вот Петр или Иван не йог, понимаете? И вот здесь утверждается так, что нормальный человек может с эмпирической достоверностью утверждать, что у него есть сознание, у него самого. Но эта достоверность чисто эмпирическая, она не теоретическая, вы понимаете? Он просто начинает говорить, вот чувствую, я же вот говорю с тобой, я мыслю. Конечно, тут может появиться йог, который скажет, дурила ты, ничего ты не мыслишь, а только чувствуешь. Он же йог, а не нормальный человек. Да и йог может ошибаться. Что? И вот нормальный человек чувствует только свою сознательность на эмпирическом уровне, а не на теоретическом. Что касается того, может ли он знать, есть ли у другого человека, а также зайца, слона или крокодила, да? Разумеется, по классической индуистской мифологии у слона тоже наверняка есть священное животное. Вот. Понимаете, ну это все. Но нормальный человек не йог. Знать едва ли может, знать о чужом сознании. Ведь для нас в этом, я считаю, одна из фундаментальных ошибок всех послекантовских эпистемологий, что мы исходим из предположения. Во-первых, что раз мы сознательно, это по-видимому возможно, я говорю, я сознательный, да? Верьте, верьте моей эмпирике, я это чувствую. Но вы понимаете, что на основе этого чувствования никакой теории построить невозможно. Это же чушь, я но не так. Необходимо постулятивное или хотя бы гипотетическое введение, скажем, сознание того, что может случиться. Таким образом, уже подготовленный нормальный человек говорит, а вот этот Петр или Андрей, или вот, а вот этот тигр в цирке, вот, которого по телевизору показывают, обаятельный тигр, вот, есть сознание, но это опять очень слишком сильная гипотеза. Дальше, этот человек может видеть себя и других так же, где во сне, да? Где он сам или другие фигурируют на уровне сознания. Значит, есть надо слово. Да?
А не могли бы подробнее дать определение, кто такой йог?
Пожалуйста.
Тот, кто достиг состояния самадхи?
Нет, одну секунду. Одну секунду, дорогой мой. Вот. И кто такой йог в буддийском смысле? Определение йога чисто содержательное, потому что есть еще очень важные формальные моменты, на которых я сейчас останавливаться не буду. Чисто содержательное. Йог – это человек, который сознательно хочет, прежде всего хочет, изменения статуса своего сознания, который сознательно хочет изменить его уровень, а потом и его статус, который не удовлетворен состоянием своего сознания, естественно, какое есть, да, и начинает хотя бы обычно под руководством учителя его изменять, то есть вести работу по трансформации сознания. Вот скажем, там, где нормальный человек, то есть не йог, вот, говорит, будет война, йог скажет, прекрати эту идиотскую болтовню. Болтовню. В каком смысле будет? Как ты это мыслишь? Она что, уже случилась в твоем сознании, да? Ну уж тогда наверняка будет. Тогда наверняка будет. Что? Это понятно, да? То есть, это может случиться. Йог начинает, как вот обрадовался один мой приятель, английский физик-теоретик. Он говорит, да йоги же были природными вероятностями. Вот. Где-то и да, но не только это. То есть само понятие элементарного феномена жизни йог осмысляет не так, как нормальные люди. А нормальные люди говорят, ох, плохо. Да? Ох, плохо. А йог останавливается вообще. Начало йоги в постоянной остановке, понимаете? А ну-ка, думай, да? Вы знаете, как это трудно? Что? Кроме того, йога начинает с того, что делает рефлексию своим основным занятием. То есть думание о собственном думании. ты тебя хватает за руку. Вот, скажем, нормальный человек, там, допустим, говорит, ах, какой ужас, ах, какой ужас. А Иов говорит, прекрати эту болтовню. Знаете, мир заполнен болтовней, да? Вообще, если вы слышите выражение или читаете в газетах, ужасная трагедия того-то и того-то. Прежде всего, вы должны понимать, или в газету не читаете вообще, что, конечно, очень хорошо. Вот. А если читаете, тут же рефлексируйте. А на уровне какого сознания создан текст? Часто на нулевом уровне. Но опять, и слово нулевой уровень. Нулевой, это значит ниже низового. Да? Вот. Но не забывайте, не ругайте никогда газеты и телевидение. Я же добродушно к ним отношусь. Почему? Они же для вас, вы же их сделали. Вы же их создали, да? Вы же поступаете на работу на телевидение, да? С большим удовольствием, да? Вы же там фигурируете, да? Вы же это все делаете своими руками и своей мыслью, и своей речью. Значит, помните, когда вы ругаете по содержанию средства массовой информации, это вы и для вас, это мы и для нас. Вам это понятно? Вот это уже начало элементарной йоги.
А если йог ругает, его можно?
Что?
Йогу можно ругать в СМИ?
Вы знаете, крайне осторожно. Скажем, один вот очень хороший мой знакомый, тибетский йог, к сожалению, уже покойный в Лондоне, всегда говорит, вот я, говорит, вот каждый, вот я хочу обругать, но ведь, понимаете, йог, о, простите, йог же тот человек, что? О, до определенной ступени йоги, когда он перестает быть человеком. В каком смысле? В смысле, когда он устраняет все нормальные человеческие реакции. А человек считает сумма реакций, да? Сумма сознательных и бессознательных импульсов. Так что, ну, нет, что? Простите, все это понятно, да? Так вот, возвращаясь, да?
Извините, я просто хочу сказать, что йог – это тот, кто начинает изменять свое сознание под руководством учителя.
А легче, вы понимаете, как было сказано в тексте Асанги, 4-е, начало 5 века нашей, конечно, гений, мэдэрэ на санскрите, гений может сделать все без всякого учителя. Но гения пойди найди, да? Да. А вообще нормальный человек, который хочет стать на пути йоги, обычно он находит учителя.
А кто такой учитель?
А учитель – это человек, о котором известно. То есть ему говорят, старик, вот ты знаешь, не занимайся этим, сам тут рядом, на соседней улице, да, живет один. Нет, это буквально. Я вот совсем недавно приехал из южноиндийского города Тривандрума в штате Керала. Вот это совершенно, это как бы нормальное, это было и в какой-то мере до сих пор остается нормальной, экзистенциальной, нерелигиозной и не сверхчеловеческой, нормальной человеческой ситуации, что человеку, каким-то людям хочется изменить уровень своих сознательных состояний. Каким-то. Вот один мой друг, который ваш коллега, который занимается мат-статистикой, вот, он считает, что это примерно есть постоянный процент в человечестве таких людей. Вот. Он высчитал, что их должно быть не меньше 1/4 и не больше. Никак 3/4% человечества. Ладно. Вы считаете слишком оптимистичным?
Да? Трудно сказать. Я бы сказал, что оптимизма здесь не так много.
Нет, он профессор статистики в Кингс колледже. Вот. Ну, вы знаете, если вы пересчитаете, то тут получается довольно много людей.
Абсолютно величина.
Да. Абсолютно. Но вы понимаете, что это означает? Я отвечаю вам еще. Но для этого вы должны прежде всего захотеть. А это уже не сознание, а что? Это уже психика. Не забывайте. Захотеть. А для этого очень часто среднему человеку должно что-то начать. Не захотеться, надоесть. А вы знаете, я знаю многих людей и в России, и в Англии, и в Германии, которые в других чечах, они думают пошло о любых вещах. А что значит пошло? Как принято, как другие, как соседи, как нация, как мир, да? И вот они, это уже, ну это еще предварительная ступень, надоело мне так. Да.
Китов Виктор. Первый курс.
Замечательно.
А если в буддизме утверждается, что желание это как бы низшая форма сознания, то разве можно с низшей, отталкиваясь от низшей формы сознания, перейти на высшую ступень?
Не на высшую, а так начать карабкаться, дорогой мой. Вот, потому что если вы не хотите, мы с вами так и будем валяться там внизу. Значит, первое. Опять можно, в смысле может случиться, а не, вот опять, в смысле английского may, а не can, или could. May, да. Но вот и в буддизме, и во многих современных, не буддийских, йогических течениях подчеркивается значение того, что вот, негативного рефлекса на самого себя. Надоело это до черта. Вот. В качестве примера негативного рефлекса, из которого по данному тексту йоги не получилось, но йога как бы не имелась в виду. Я вам могу привести, но это есть это гениальная цитата на полторы страницы из Федора Михайловича Достоевского из записок из подполья. Вы читали эту книгу? Нет. Господи, послушайте, простите, вы где живете, в России или в Танганьике, да, или в Танзании, или в Новой Зеландии? Слушайте, может, вы меня выручите? А что, русской культуры вообще уже нет у студентов, да?
Ну, что вы, нет, это не так.
Да.
Да, просто информации становится так много, что...
Нет. О, поиски внешних причин, да? Вот. Вы понимаете, что русский человек, я говорю, русскоязычный, не читавший записок из подполья, это не русский человек. Это человек, у которого остается какое-то поверхностное шелуха национального самосознания. Ну как? Ну это то же самое, что если бы вы мне сказали, что вы не читали Бориса Годунова, но вы же читали Бориса Годунова. Пушкина нет? Ну слушайте, вы должны меня выручать или надо что-то делать?
Я читал Евгения Онегина.
Ну и на том спасибо. Что? Да, но...
Подполье не входит в школьный минимум.
Дело не... Вот, а вот я категорически против. Ну, слушайте, что же, у меня срываются уроки по буддийской философии. Но я категорически против. Слово «минимум» — это страх. Какой школьный минимум? Есть минимум вашей собственной умственной энергии. Как слишком много информации. Это отговорка. А я уверен, что в Древней Индии 5 века до нашей эры были люди, которые говорили, что Тут уже города пошли, люди приходят, торговые уходят, разговоров полно на разных диалектах. Слишком много информации, да? Слишком много информации, а критерий объективного, объективный критерий здесь невозможен. Со мной даже крупнейший теоретик теории информации сегодня согласился. Он говорит, оценки могут строиться только по субъективным критериям. Только. Это значит, у вас нет желания реализовать внутренние возможности вашего сознания. Или оно недостаточно. Понятно? Ну же просто. А тут будете вы смотреть телевизор или читать все это, как оно называется, я не знаю, до сих пор. Это жена у меня на кнопки нажимает, я не могу, я не приближаюсь. Вот, вот интернет, да, я правильно говорю, да. Все это муру собачью. Но ведь она мура не потому, что ее слишком много, а потому что вам нужна мура. Что? И это вы, это я. Это мы это сделали своими руками. Вы согласны? Кто это сделал?
Безусловно, мы, конечно.
Мы сделали.
Относительно много информации все-таки, видите, значит, есть очень много информации в точных науках или полуточных, которые в прошлом не считалось как бы обязательной, а сейчас для многих считается обязательной. Хотя она, так сказать, совершенно другого рода, она, может быть, не дает такого толчка для духовного развития, но, тем не менее, это то, что надо оспаривать.
Да, кстати, оспариваю, вот, мальчики, девочки, не принимаю вашего термина «духовное развитие». И развитие есть одно, оно духовное, оно же и не духовное, оно ваше, понимаете?
Я не спорю.
Я считаю, что от любого самого конкретного научного, позитивного знания можно также прийти к духовной вершине. Что?
Так я и говорю, когда я говорю много информации, да. Я имею в виду, что появляется информация, которая...
Ну, теперь слушайте. Позвольте вам привести пример, правда, связанный с нынешней либидой экологической. 5 век до нашей эры. Паталипутра, фактически столица Нижнего Ганга. Археологи установили, что во время, когда там проповедовал Будда, население Паталипутры колебалось между 400 и 600 жителей. Что? И Будда говорит, Ананда, но ведь здесь невозможно медитировать, вода грязная, все время пахнет чем-то на улице. Это 500 жителей жило, да? Вот это совершенно то же самое, что информация. А ему Паталипутра и говорит, все время быки переходят через Ганг, какая мутная вода, вся осквернена вода.
Наша святая земля.
Что? Что это относительно. Что это все абсолютно... Значит, будет Паталипутра в 5 веке казалось загрязненной, да? А нам там Нью-Йорк, Москва или Калуга. Вот. Это все ерунда собачья. Это от полного невнимания к своему собственному сознанию и своим собственным реакциям. Все. Пока, значит, я кончаю. Да?
Я хотел бы повторить свой вопрос, если так можно. Буддисты как бы проповедуют, можно сказать, отрешение от собственных желаний, но в то же время они говорят, что к буддизму можно прийти только через сильное желание.
Конечно, потому что без желания что-то сделать, сказать или подумать, отрешение от желаний – это уже идеал йоги. А перейти к йоге можно только с интенсивным желанием, положительным, развить свое сознание до следующего уровня. И, как говорится в другой сутре, написанной лет через 600, в человеке возникает какое-то отвращение, тоже, кажется, акт чисто психически. Отвращение к пошлости, плоскости своего собственного мышления. А вы знаете, что является первым признаком вот этого? Первым признаком, видите, когда ты себя ловишь где угодно, в Тимбукту, в Калуге, в Бенарасе, когда ты себя ловишь на том, что ты говоришь, как говорит кто-то еще. Немедленно отрывать. Будь этот кто-то еще святой или гений, да, или дурак из квартиры 56Б на той же площадке. Это не важно. Вот это, вот как бы, вот это настороженность. А как я говорю? То есть, ведь большинство-то людей любит, например, единодушие, да? Приятно, да? А я сам говорю, приятно, когда кто-то со мной соглашается, приятно. А потом еще меня повторяет цитату, а потом еще ее перевирает. Вот, это приятно все равно, да? Так вот, здесь надо каждый раз останавливаться. Что-то я сейчас сказал, это я на самом деле. Я не я в смысле прошлого семинара. Или это Павел, Иван, так? Или это Павел, Иван, кто угодно другой. Но почему я на вас накричал, вы не обижайтесь, да, насчет Достоевского?
Что? У меня была плохие классы
перед разрывом. А классы? Простите, учителя были плохие?
Да, и не было желания самостоятельно все делать.
А вот, значит, виноват отсутствие желания это самому сделать. Так вот,
именно я, да, да. Мои учителя.
Но вы теперь же это понимаете.
Да, я понимаю.
Но вот вы знаете, опять я все-таки да расскажу. Вы не читали это? Не понимаю, потому что это просто гениально, но насмерть. Вот, совершенно невозможно гениально. Вот, ну как литература эстетически. Но вы знаете, там есть... 2,5 страницы, как будто бы Федор Михайлович цитировал буддийский текст, где он как раз говорит, значит так, а что это я, фортепиано, да, на котором кто-то играет. Помните это, да? Это же гениально совершенно. Вот. И вот недавно в предисловии к маленькой, очень плохой английской книжке по русской философии современной, автор предисловия писал, какой вздор, во всей этой книжке современной русской философии, да не до 2 фраз, которые по уровню философского мышления могут сравниться с записками из подполья Достоевского. Ничего не поделаешь. Этот человек вдруг схватился за голову, герой. И говорит, а что же это я? А что, как я думаю? А что же я, вот это клавиши, да, кто-то бьет. А я говорю, а я считаю. А ни хрена ты, дурак, не считаешь. Это он считает, а не она. Понятно, да? Вот это, с чем бы, конечно, Федор Михайлович, чтобы он с негодованием бы отверг. Но не любил ничего особенно восточного. Это тоже не имеет ни малейшего значения. А никто не просит что-то любить. Но восприятие мудрости, оно может быть только индивидуальным. Так вот, так происходит. Так вот, возвращаемся, кончаем ответ о чужой одушевленности. Поэтому я не извиняюсь за перерывы, потому что вся моя жизнь и все мои лекции состоят из перерывов. Вот. Ну что поделаешь? Мало, конечно, времени. Канадски мало. Вот. Но понимаете, значит, так мы договорились. Все-таки я знаю. Эмпирически. Я же думаю, да? Вот. И когда я своему первому учителю это кричал, просто почти со слезами. Я ему кричал, ну, Юрий Николаевич, ну, я же думаю. Тот вдруг сказал, Саша, смотрите, это еще вопрос. Откуда я знаю? Думаете вы? Или это просто так, болтовня? Да? Но я-то знаю, я же чувствую, что я думаю. Это был человек, совершенно замечательный русский человек, но которого, как всегда, забыли и цитируют его, извращая все. Такой был Юрий Николаевич Рерих. Вот. И он говорил, нет, это вопросы, вы должны относиться к этому как к вопросу. А вообще в нашем мышлении о самых простых вещах мы должны, чем проще вещь, тем сильнее у нас должно появляться чувство. Да? Ну, это просто, все видят, очевидно, да? И вот это первый знак того, они вранье это. Да? Потому что вранье обожает. Есть два вида вранья. Одно это вранье по линии усложнения предмета разговора. О, мой дорогой, это на самом деле гораздо сложнее, чем вы думаете, да? Вот. И тут начинается какая-то каша, да? Ну что, Иван убил Петра, да? Еще 5 человек в придачу. Да, мой дорогой. Но надо принять же рассмотрение тяжелое детство Ивана. Вот. И вот так, и вся эта мура собачья, да, которую мы называем гуманизмом, да. А ей противостоит, что вранье упрощение, наоборот. А, ну да, убил он. Да и не 6, как выясняется, не 6, а 25. Как недавно было в одном английском суде. Вот, так ведь это же очень просто. Бедный прокурор кричал. Вот. Нельзя вот взять и так убивать подряд 25 человек. Ну, естественно, прокурор тоже был не йог. А что, одного можно, да? Понимаете, в этом вот ужас. Вранье идет сейчас, как и всегда, по двум линиям. Вранье усложняющее и вранье упрощающее. В любом случае, когда что-то вам кажется ясным, остановитесь и подумайте, не врут ли вам или не врете ли вы сами, что гораздо опаснее. Так? Теперь быстро кончаем. Итак, но, конечно, самым близким ходом к утверждению того, что не только у меня есть сознание, но и у кого-то у другого, у льва, тигра или у вас, допустим, является, как сказано в... Вот видите, вот уже девушка комментирует явно, а? Да, явно эмпирически.
Я не претендую на сознание.
Нет, а вы знаете, а вот тут я вам отвечу, моя дорогая. А вы знаете, а мне это совершенно не важно, на сознание или нет. Важны ваши реакции, о которых я делаю, какой вывод, уже опосредственный. До него же реакции сознательного существа, то есть моего. Таким образом... Говорил великий буддийский философ Дхармакирти, таким образом мы уже по аналогии рационально. Тот же смеется, как я, да она же жестикулирует, как я разговариваю. Да он же употребляет те же логические фигуры, доказательства. Значит, у него есть сознание.
А вы приводили пример сна во сне, а там же все так же.
Вот, и вы знаете, и также человек может тот факт. Это не моя точка зрения. Я вообще от своей точки зрения я стремлюсь отделять. Я не буддийский философ. Я просто обыкновенный, так смирный, тихий философ в стороне сидит, а вот буддизм интересная философия, поэтому я вам и говорю о буддизме. Надо что-то интересное. Время от времени. То есть, если кто хочет, а если не хочет, не надо. Понятно, да? Но, уверяю вас, на уровне не йога То есть на уровне простого человека без «хочу» и «не хочу» никакой философии никогда не начнется. Должен быть импульс. И вот когда вы читаете великих философов, таких, ну я говорю на самом деле великих, вот, а не всякую муру собачью, таких как Кант, таких как Лейбниц, вот, таких, скажем, менее великих, но все равно замечательно, как Ницше или Шопенгауэр. Вы говорите, ох, вот я сегодня подумал, хочу, или там вчера вдруг очень захотел. Понять то или другое. Мы должны верить, вы же тоже хотите или не хотите. Да? Это очень важно. И вот очень часто, наблюдая психику другого, то есть хочу и не хочу, мы можем делать вывод о каком-то сознательном генере этого другого. Все. Идем дальше. Только косвенным способом. Прямых доказательств чужой сознательности у простого человека быть не может. Ибо у него отсутствует непосредственное йогическое сознание положения вещей и событий, как оно есть. Это вот концепция Ядхабхута. Первое великое знание – это знание любой вещи или все же вместе взятых, любых ситуаций, как есть. Как есть. Сначала опиши, как есть. А потом уже иди к каким-то высшим истинам. Это, кстати, было не в буддизме начато. Это было начато еще в прозаических упанишадах 7-го, может быть, 8-го века до нашей эры, где от ученика прежде всего требовалось, что? Что? Чтобы он не медитировал, не впадал в транс, а говорил о вещах, как они есть. Холодно на улице, да? Холодно. Да? Есть хочется, да? Хочется, да? И вот это был как бы первый экзамен. Теперь вот я хочу вам привести, это избитый пример, он равно и буддийский, и какой угодно. Как приходит один от Шветакета знаменитый, потом философ джунглей, учитель ищет, да? Вот, на соседней улице не оказалось в деревне, да? Пошел в джунгли, говорит, прими меня учеником. А там был такой порядок. Прежде всего, говоришь, что? Как тебя зовут? Кто у тебя отец? Значит, кто у тебя мать? Ну и говорит, зовут меня вот себе так, это я из такой-то деревни. Хорошо. Кто у тебя отец? Он говорит, о, великий учитель. Мать моя всю жизнь работала прачкой в разных домах. Так откуда я могу знать, кто мой отец? Учитель сказал, принимаем, видишь все как есть. Что? Вот позор страшный, да? А? Будда сказал, это дезируя Чанакья было, не Будда, это далеко пойдет. Что? Почему? Начал с чего? С элементарной правды. Откуда я знаю своего отца, когда мать там в разных домах прачкой была? Мало ли там отцов, да? Могло быть. И вот так, или как пишет один замечательный французский исследователь индийской религии Адам Даньеду, он говорил, что в Индии аристократы духа рождались из выработки полной правды. А ведь это очень трудно, понимаете, да? А вы знаете... Приятно бывает, конечно. Но казалось бы ужасно, катастрофически. Ведь в обществе, в любом, советском, постсоветском, историческом, постисторическом, постарайтесь забыть всю эту идиотскую терминологию. Вот. Она же выдумана для выжимания денег в основном. И писания диссертации. Да, понимаете, да? Вот во всех обществах, в любое время мировой истории, правда, элементарная правда, она не то чтобы порицалась, а в основном искоренялась. Ну, противно же, когда вам правду говорят. Что? В обществе. Противно, да? И вот с этого начинается йог и аскет. О себе правда. Не какие-нибудь там интимные обстоятельства удивительные, да? Вот. Что ты когда-нибудь там соблазнил какую-то даму из самых лучших намерений, вот, что? Или там на ходу там украл пару миллионов. Вы не думайте, это все было в Древней Индии, что? Главное, не выделяйте ваше общество и вашу эпоху как что-то исключительное. Это ход дураков. Ничего исключительного нет. Есть специфика у каждого общества и у каждого времени. Вы ее должны осознать. Но ставить ее в исключительное положение, это значит не просто не быть философом, а это значит не быть нормальным думающим человеком. И так, идем дальше. Все. Но тут снова возникает проблема. Знаете, вот эта борьба со временем, она меня делает старым человеком. Вот опять его мало, что? А вот молодеешь, тогда, когда плюешь и говоришь себе, да его больше, чем надо. Это ты дурака валяешь и реально его не заполняешь реальным делом, реальным мышлением. Так вот. Вот эта проблема, что страдает, это страшная проблема, на ней действительно мучились и ломались многие и простые буддисты, потому что страдает? Сказать, все страдает, так слабо, потому что тут же хороший ученик власть скажет, что такое все, так? Сказать, все сознательное страдает, все осознающее, осознаваемое страдает. Это ход чисто феноменологический. И это будет более правильно. Но тоже неудовлетворительно. Потому что от этого хода только один шаг до утверждение о том, что всякое сознание есть страдание. Понимаете? И буддистически это совершенно корректно. Всякое сознание есть страдание. Но с другой стороны, да?
Ну, разве мы опять не путаем необходимые и достаточные условия? То есть, ну да, конечно же. Страдание возникает, не может возникнуть без осознавания. Но ведь не всегда осознавание обязано вести к страданию.
А вот вы меня прервали на середине фразы. Правильное замечание. Правильно. И вот дальше великий буддийский философ Дигнага спрашивал, означает ли то, что сознание есть страдание, что страдание есть сознание, означает ли это, что и наоборот. Так что страдание есть сознание. В самом общем смысле, да. Хотя это разные вещи, но в общем они сходятся. Они сходятся, потому что мы можем себе представить уже на более эмпирическом уровне, что не страдающее живое существо, которое не знает, эпистемологически уже не знает о страдании, оно не является ре реально сознающим. Понятно, да? Да.
Ну, то есть мы тем самым уже неявно ввели несколько уровней осознавания, так ведь? То есть вы сказали, что есть...
По крайней мере, два.
Да. А давайте третий введем.
Да.
Осознавание, как вы говорите, йога,
да,
того, кто уже не ассоциирует себя вот с этими сканхами, агрегатами, и тот, кто стоит выше этого, да, и уже избегает страданий тем самым.
Вот, подождите. И на это я вам отвечаю. Мой дорогой, многие бы древние йоги обрадовались, услышав ваше оптимистическое заключение. Йог еще не избегает страданий. Вот. Йог, потому что... То есть, давайте говорить так. Только что, то есть не только что, а час назад я сказал, что два универсальных состояния всей Вселенной, психики, сознания, чего угодно, людей, гусей, планет, вот, и прочей чепухи, два универсальных состояния – это состояние возникновения чего-то и состояние прекращения чего-то. Так вот, йог, даже очень высокой ступени йоги, скажем, ну, четвертого созерцания, так лет 10 нужно работать. Очень тяжелая работа. Не хочу вас обескураживать, но очень тяжело. Это уж я говорю, потому что видел этих людей. Их очень мало осталось. Да, он еще не избегнул страдания, потому что избежание страдания может произойти только на уровне так называемой трансцендентальной йоги. То есть на таком уровне, когда полностью прерывается, и так возвращаемся, как говорится, поток сознания. Когда йог искусственным, йогическим образом прерывает поток своего сознания, а фактически, дамы и господа, девочки и мальчики, прерывает поток своей, что? Жизни. Потому что мы же мыслим жизнь только как сознательный процесс. То есть какие-то элементы этого процесса являются несознательными. Ну ладно, уступим этому давно надоевшему старику Фрейду, там, подсознание, очень плохо разбирался в этом. Вот, я был крайне талантливый и абсолютно неразвитый мыслитель. Ну, что поделаешь. Даже гений не может быть всем на спам. Вот. Понимаете, но вот на какой-то ступени йоги происходит перерыв. Это и называется состояние. Вот тогда он исключается, но это состояние очень короткое.